У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Никита Воронков и Людмила Чернова в студии. Всем привет. Люда, здравствуй.
Здравствуй, Никита.
Договоренности между США и радикальным движением «Талибан», запрещенным в России, мировые СМИ назвали исторической сделкой. Американцы обещают вывести свои войска из Афганистана, а талибы приступить к переговорам о мирном урегулировании в стране и обеспечить безопасность Вашингтону и его союзникам. Талибы, разумеется, намереваются войти в новое правительство. Как радикальные группировки добираются до легитимной власти, обсудим прямо сейчас.
Можно действительно сказать, что историческое это событие, как бы не относиться, да, вообще ко всей этой истории, потому что войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад, после нападений на башни Близнецы 11 сентября 2001 года, и действительно получается, что это самая длительная военная кампания в американской истории, и за время конфликта погибли более почти 2500 американских военных, а мирных жителей более 35 тысяч. И первые попытки договориться с талибами о прекращении боевых действий Вашингтон предпринимал год назад, но, собственно, за год удалось договориться вот до чего. До того, что США выведут войска за 14 месяцев, в случае, если талибы будут соблюдать договоренности. Если же они не будут этого делать, министр обороны американский Марк Эспер уже пообещал, что Вашингтон готов аннулировать соглашение, если что-то пойдет не так, и, в общем, все время будут на чеку. Также после подписания соглашения должны начаться переговоры между талибами и афганским правительством. Кроме того, Талибан обещает не позволять никому из своих членов, включая Аль-Каиду, использовать территорию Афганистана, чтобы подорвать безопасность США и их союзников. Ну и еще один из пунктов — это то, что США и правительство Афганистана отпустят 5000 пленных, а Талибан — до 1000 пленных к 10 марта. Вот на подписании, я скажу вот буквально пару слов, на церемонии подписания этого соглашения присутствовали представители 18 стран, а также ООН, НАТО, ЕС и ШОС. И что интересно, в 2003 году ведь Совбез ООН признал Талибан террористической организации. Вот как-то не очень увязывается такое положение событий.
Да, и Аль-Каида тоже до кучи в списке запрещенных организаций на территории Российской Федерации. С нами на связи сейчас историк-эксперт Фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов. Олег Максимович, здравствуйте.
Добрый день, Людмила. Добрый день, Никита.
Олег Максимович, здравствуйте. А много ли вообще таких примеров в истории, когда террористические или, ну, как минимум, радикально настроенные группировки приходили к власти, и с ними начиналось считаться мировое сообщество?
Несмотря на то, что терроризм как антиобщественное, античеловеческое явление существует многие века и тысячелетия, в истории таких фактов практически единицы. Мы можем сказать два известных факта. Ну, давайте сначала вот разберемся с Талибаном. Вы абсолютно справедливо упомянули, что помимо Талибана и как аффилированная организация, может быть, сохранившая свою автономность, действует Аль-Каида. Но помимо этого, ведь действует на территории Афганистана еще Исламское государство.
Да.
И на протяжении 10 лет, как минимум, там шла борьба между Исламским государством, его сторонниками и, собственно говоря, Аль-Каида и Талибаном. Поэтому с точки зрения перспективы для афганцев, для афганского правительства, подписание такого соглашения, конечно, это какая-то все-таки надежда на мир, на успокоение. А вот Аль-Каида и Исламское государство, позволят ли они сохранить это перемирие? Позволят ли они начать политический процесс? Вот это очень, безусловно, большой вопрос.
Но если Талибан в соглашении обещает взять их под контроль, условно говоря, наверное, есть у них какие-то предпосылки к этому?
Ну, наверное, все-таки, конечно, структура Талибана, она разветвленная, она достаточно мощная, и она способны гарантировать какие-то принятые на себя обязательства, но попытки срыва и, что называется, выставить Талибан в нелицеприятном виде, это, безусловно, может сохраняться.
Угу. Вы сказали про два примера. Вот мы разобрали Талибана, еще...
Второй трагический пример, не очень давний от нас по истории, это 99-й год, события в автономном крае Косово, действия так называемой армии освобождения Косово, когда организация, которая в том числе Европейским Союзом, в том числе ОБСЕ, признавалась как террористическая, вдруг буквально в течение двух недель стала рукопожатной, стала субъектом международных отношений. Как это произошло? Если мне память не изменяет, где-то примерно 28 февраля 1998 года армия освобождения Косово организовала пресс-конференцию для иностранных журналистов в селе Речица. Где они показали? Вот смотрите, что с нами делают. Вот приехала сербская полиция, похватала 48 человек в селе, загнала в сарай, расстреляла. Вот мы вам показываем вот эти вот трупы. Ну, естественно, освещение мировыми СМИ, обсуждение. Но первый вопрос, который возник, давайте проведем судебно-медицинскую экспертизу. Угу. Экспертизу получили не заинтересованной стороне, финским экспертам. Параллельно, тут же, не дожидаясь результатов экспертизы, сначала ультиматум Югославии, потом начинаются бомбардировки Югославии. В июне месяце уже Милошевич свергнут, чуть позже передан Международному трибуналу по бывшей Югославии. А в августе месяце финские эксперты отвечают. Это не мирные жители, которые подверглись казни, а это участники боестолкновений. Они были переодеты в гражданскую одежду, на них явные следы пороха и того, что они принимали участие в действии. То есть провокация, за которую... ответственность несут вот как раз террористы из армии освобождения Косово и плюс европейцы, которые слишком быстро, не разобравшись, согласились изменить их статус на борцов за свободу и гражданские права, она дала вот такой вот парадоксальный результат. Но у этой истории есть еще очень интересное продолжение. Милошевича судила бывший прокурор Швеции Карла Дель Понте. Когда она покинула свою должность председателя Международного трибунала по бывшей Югославии, она написала книгу, она переведена на русский язык, была достаточно известна и сотворила сенсацию в момент своего выхода «Охота». И там, в общем-то, немало страниц посвящены как раз армии освобождения Косово. И возникает только один вопрос. Почему вот этот трибунал не занимался как раз, ну, не только представителем, но, по крайней мере, руководством вот этой освободительной армии Косово? Масса обвинений, в том числе похищение людей для изъятия органов, нелегальная трансплантация, поставка человеческих органов для пересадки в европейские страны. Ну, криминальная прибыльность этого бизнеса, она сумасшедшая, это порядка 1500%. Вот таким вот образом вот это вот первая победа террористов в мире, я подчеркиваю, первая победа террористов в мире, она оказалась победой абсолютно пировой.
Олег Максимович, но вот как можно, ну, условно говоря, не считать террористами тех, кто убивает мирных жителей, что вы сейчас в красках показали? Вот я хочу еще вам пример привести из Северной Ирландии, политика Мартина МакГиннеса, который был заместителем первого министра Северной Ирландии с 2007 года, а до этого его называли одним из лидеров военизированной группировки Ирландская республиканская армия, которая тоже неоднократно обвинялась в организации террористических актов. А в итоге человек избирается в парламент, а потом и в правительстве оказывается. Где вот та грань? Как так происходит? Забывают, что ли, про то, что люди были убиты?
Ну, во-первых, террористические организации, либо они имеют сами свое легальное или полулегальное крыло, либо, наоборот, они являются радикальной частью, в том числе законспирированной частью какой-либо политической структуры. Если мы говорим об Ирландии, то там, помимо Ирландской республиканской армии, известной, которая признавалась как террористическая организация, существовала еще и Sinn Féin, которая... выступала за те же самые политические требования, но действовала политическими методами. Хотя говорят, что это вот прикрытие и зонтичная организация, которая обслуживала политические интересы мира. Но как бы это ни было парадоксально и как бы это ни было, в общем-то, наверное, антиморально, тем не менее, переговоры и заключение соглашений с участниками террористических движений, наверное, это единственный путь, который может действительно покончить. Я еще хочу сказать, вот 98-й год...
Олег Максимович, у нас 30 секунд буквально, коротко.
Человечество, к сожалению, не воспользовалось возможностью, когда ИРА, ЭТА и еще одна террористическая организация, западно-германская, заявили о прекращении террористической борьбы ввиду своей бесперспективности. Но, к сожалению, мир не поддержал этот призыв, и поэтому привлекательность террористических идей, она сохранилась.
Угу. Спасибо большое за комментарий. Олег Хлобустов, историк-эксперт Фонда национальной и международной безопасности, был с нами на связи. А теперь у нас в эфире доктор юридических наук, профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. Дмитрий Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Константинович. Учитывая, что Совет Безопасности ООН признал «Талибан» террористической организацией в 2003 году и вроде бы свое решение не менял, да, а теперь и представители ООН, и Евросоюза, и НАТО все присутствуют на подписании между США и «Талибаном» договоренности, да? Как так получается? Неужели все забыли, что организация признана террористической?
Да, ну, конечно, тут надо понимать, что Совет Безопасности решает вопросы, связанные с поддержанием мира и международной безопасности. Но все-таки суверенные государства не перестают ими быть и решают вопросы международной политики в соответствии со своими национальными интересами. К сожалению, пока мировому сообществу государств так и не удалось заключить какую-то всеобъемлющую конвенцию, а это было бы, наверное, вот более значимо.